уважаемые зрители, на календаре 23 июня, понедельник, в прямом эфире телеканала «Союз», программа «Четверть часа». В студии Тимофей Обухов. Уважаемые зрители, сегодня я предлагаю вам продолжить знакомство, начатое при прошлой нашей встрече. Знакомиться будем с мастером деревянного зодчества, живущим в уральской глубинке. Его зовут Сергей Геннадьевич. В прошлом выпуске мы успели немного поговорить о том, почему городской житель уехал в деревню, чем привлекла его отшельническая жизнь. Ну а в этот раз наш герой пригласит всех нас в свою мастерскую.
А с чего начинается работа?
Первым делом выбираем шаблон. То есть в данном варианте это будет конь для изготовления наличника в древнеславянском стиле. Вот. Выбираем шаблон, накладываем на заранее подготовленный материал и обводим его. Строго соблюдая все линии, вот, и начинаем его обводить карандашом.
Конечно, работа мастера начинается задолго до того, как рисунок с трафарета будет перенесен в заготовку. Как рассказывает сам Сергей, главное понять, что мы хотим сделать. И не просто понять и представить себе перед глазами образ будущего наличника, но перенести его на бумагу в виде чертежей. А уже только потом появится и сам трафарет, и рисунок, и заготовка в руках мастера.
Материал дерева какой?
Материал на этот идет у нас сосна. Этой сосне она в естественной сушке полтора года простояла. Толщина 23 миллиметра. После того, как нарисовали, отмечаем центры, где надо сверлить, и записываем их. Вот у нас получился вот такой конь, который у нас полностью прорисован. После этого мы берем и просверливаем дырки для того, чтобы туда засунуть лобзик. Так, сверлим дырки вот здесь. После этого обычная дрель. После того, как мы высверлили все дырки, мы начинаем процесс выпиливания. И начинаем выпиливать без разницы, с любого варианта.
Надо сказать, что дерево, а точнее доска, на которой Сергей начал выпиливать контуры будущего огненного коня, заслуживает не только отдельного рассказа, но и целой передачи. Например, конкретно эта заготовка прошла почти трехлетнюю подготовку, прежде чем мастер на ней оставил первые штрихи карандашом. Сергей сам отбирает материал, тщательно изучает рисунок дерева и его структуру. Может на глаз определить, пойдет ли дерево в дело или его нужно отбраковывать. А еще у каждой породы дерева свой характер и своя душа. Но разговор по душам мы продолжим чуть позже, а пока нас ждет следующий технологический процесс.
Выпилили мы ее всю. Это выбрасываем. Вот. Вот. Заготовка у нас вся выпилена. Сейчас мы ее начинаем обрабатывать фрезером.
Итак, процесс выпиливания закончен. И вот уже из сплошного массива заготовки стал вырисовываться контур одного из элементов будущего наличника. До полной готовности, конечно же, еще далеко. Прежде чем занять свое место в общей композиции украшения окна, ему предстоит пройти несколько видов обработки. Для начала Сергей обрабатывает огненного коня ручным фрезером. Надо сказать, что дело это непростое и очень кропотливое. Здесь нужна и твердая рука, и наметанный глаз, и, конечно, терпение. Хотя, как говорит сам мастер, любовь к делу прежде всего, а уже потом и терпение, и трудолюбие, и умение.
Так как обороты очень большие, более 30 тысяч оборотов. Надеваем защитные очки. Вот этот вот круг сделать.
Вот так, движение за движением, контур орнамента приобретает плавность линий и объем. И простая сосновая дощечка в руках деревянных дел мастера становится произведением искусства. И пока Сергей выводит очередную линию изделия, мы с вами вернемся к нашему разговору о характере разных пород дерева. Да, именно характер, уважаемые зрители. Потому как говорить о физических свойствах сосны или липы мы не будем. Об этом можно прочитать в любом учебнике физики, где указаны плотность дерева, его твердость и другие свойства. Поэтому плакучая сосна никогда не будет практична при использовании в бане, а лучше железной лиственницы не найти дерево для нижних венцов летней беседки. Конечно, знать свойства дерева при работе с ним необходимо. Как говорит Сергей, даже самые золотые руки самого умелого мастера не смогут сделать красивое, практичное и долговечное изделие, если материал, из которого оно будет создаваться, изначально не прошел все этапы предварительной подготовки.
Вот это все обработка фрезером. Вот эта обработка закончена уже сейчас фрезером. После этого идет шлифовка, доработка, то есть все уголки дорабатываем, гравером дорабатываем. Вот. И начинаем уже шлифовать, доводить до ума. Вот это более длительный процесс. И получается вот такая, вот получается такое изделие. Когда я учился, значит, таких фрезеров не было. Все это делалось вручную, всевозможными резцами, косячками. То есть всевозможный такой инструмент был. Ну, конечно, качество такого раньше не могли добиться. То есть было более, так скажем, грубо, более грубо.
Сергей, ну вот мы попробовали на самом деле пройти весь процесс, да, от задумки рисунка, заканчивая уже готовым изделием. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
Еще раз. Первое – это у нас шаблон. Второе – нанесение рисунка. Третье – это сверловка и выпиливание идет. Следующий этап – это фрезеровка, шлифовка. После этого получается уже, как бы сказать, готовое изделие.
Ну что ж, уважаемые зрители, это была, как вы поняли, не последняя часть нашего телесериала. Согласно законам жанра, сюжет вновь оборвался на самом интересном месте, а значит, при следующих наших встречах в программе «Четверть часа» знакомство с деревянных дел мастером продолжится. Ну а пока переходим к рубрике «Терра инкогнита». Дорогие друзья, рубрику «Терра инкогнита» хочу начать со стихотворения, которое называется «Колокольный звон». Написал его поэт Вадим Негатуров, погибший в Одесском доме профсоюзов в мае этого года. Вновь миром правит зло, вновь бесом не с числа, вновь свиньями святой попирается, но только зазвонят в церквах колокола, вся нечисть на планете содрогается. У колокольных нот божественный клавир и русское звучание державное, звонят колокола и слушает весь мир, святые перезвоны православные. Зря. Временным победам радуется ад, еще настанет битве час решающий, а колокольный звон, торжественный набат, нас под хоругвь Христову созывающий. Честно говоря, мы не собирались в этом выпуске четверти часа говорить о трагических событиях на Украине. Предметом нашего разговора сегодня должны были стать церковные хоругви. Но вот интернет-поисковик в ответ на слово «хоругвь» предложил в том числе и это стихотворение. Ну и, разумеется, мы решили, что оно должно прозвучать в эфире. А еще хотелось бы вместе с вами молитвенно помянуть раба Божия Вадима и всех с ним убиенных. А теперь к теме рубрики. Напомню последнюю строчку стихотворения. «А колокольный звон, торжественный набат, нас под хоруби Христову созывающий». Что же такое хоруби? Какое у них предназначение и где можно их встретить? Предлагаю вашему вниманию наш традиционный опрос.
Либо деревянной, на котором изображение либо какого-то святого, например, Пресвятой Богородицы, может быть, либо Спасителя, любого святого, через которого крестный ход. Обычно вот чаще всего Казанская Божья Матерь, может быть, Владимировская. Вот если, допустим, царские дни, то это царственный состав сердцев. Люди идут и с молитвой вперед, вот, с этими поручьями, хоругвями.
Флага? Ну, священный флаг.
Хоругви, а это вот эти вот на палках, как они называются. Я знаю, что это хоругви, а как они?
Ну, а там что изображено? Там, кто изображен?
Там обязательно икона Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца, всякие. Ну, и в общем, иконы.
Конечно, прежде всего сердечно благодарим всех участников опроса. Ну а теперь, как водится, мы сами постараемся ответить на поставленные вопросы. Итак, хоругви – священные знамена церкви с изображением Спасителя, Божьей Матери, особо чтимых святых и праздников. Начало употребления хоругви и их форма восходит, по-видимому, ко временам равноапостольного Константина Великого, который повелел украсить изображением креста императорское знамя. Позже хоругви стали изготовлять из металла и украшать иконами Христа, Пречистой Девы, угодников Божиих и священных событий. Хоругви употребляется в буквальном значении как священные знамена победы Церкви Христовой над князем мира всего. Ну, то есть хоругви – символ победы над смертью и дьяволом. Хоругвь состоит из креста, поднятого на высокое древко и украшенного священными изображениями, или из иконы, написанной на полотне, дереве или металлической доске, украшенной бахромой и кистями, также поднятой на высокое древко. Ну и в дополнение к вышесказанному приведу интересный факт. Иногда несение хоругви требует больших усилий. К примеру, в московском храме Василия Блаженного год назад на обозрение публики выставляли святыни, которые почти 100 лет хранились в музейных запасниках. Хоругви в человеческий рост, двусторонние, металлические, единственные чудом сохранившиеся экземпляры. Весят они более 50 килограммов каждое. Эти гиганты были созданы 350-летию закладки храма. Все другие подобные размеры хоругви были уничтожены в первые годы советской власти. Ну что же, на этом пока все. Доброго и спасительного всем нам поста.